Глава 10. 1. «Никогда нельзя сказать, где может начаться угольная жила», — говаривал Лоуэлл Грайнер-старший. «Иногда один удар кайлом — вот и вся разница между говном и шинолой», — так он излагал свое мнение.
Отсылка к выражению 40-х годов. «Не может отличить говна от шинолы», где шинола — название популярного крема для обуви.
Это мудрое изречение слетело с губ старого чудака в то самое время, когда многие лучшие шахтеры Триокружья маршировали через грёбаные джунгли Юго-Восточной Азии, подхватывая тропические язвы и затягиваясь сдобренными героином-самокрутками. На ту войну Лоуэлл-старший не попал по причине отсутствия двух пальцев на правой ноге и одного на левой руке. Мало кто из тех, кому довелось топтать зеленую землю, говорил больше глупостей, чем покойный Лоуэлл Грайнер-старший. Он также верил в НЛО и мстительных лесных духов, принимал за чистую монету пустые обещания угольных компаний. Большой Лоуэлл Грайнер, так его называли, возможно, в честь песни «Большой Джон» старины Джимми Дина. Большой Лоу уже 10 лет как лежал в гробу, с полной бутылкой бурбона «Ребел Йелл» и легкими, черными, как уголь, который он добывал. Его сын Лоуэлл-младший, которого, естественно, звали «Маленьким Лоу», с печальным изумлением вспомнил эти слова отца после того, как шериф Лайла Норкросс накрыла его и его старшего брата Мейнарда с 10 килограммами кокаина, горой стимуляторов и всем их оружием. Судя по всему, нить удачи оборвалась, а шинола магическим образом превратилась в говно в тот самый момент, когда команда шерифа воспользовалась тараном, чтобы выбить кухонную дверь старого родового гнезда, фермерского дома на берегу речушки, для которого не годился даже термин «обветшалый». И хотя маленький Лоу, чей рост составлял 6 футов 1 дюйм, а вес 240 фунтов, нисколько не сожалел о содеянном, ему было очень жаль, что все закончилось. В последующие недели, которые он и Мейнард провели в окружной тюрьме в Кофлине, ожидая перевода, большую часть свободного времени маленький Лоу смаковал былое веселье. Спортивные автомобили, на которых они гоняли, красивые дома, в которые вламывались, женщин, которых трахали, многочисленных жлобов, которых избивали, чужаков, пытавшихся браконьерствовать на делянке Грайнеров и теперь лежавших в безымянных могилах среди холмов. Большую часть 5 последних лет они по праву считались серьезными игроками вдоль всего Голубого хребта. Скачка была жаркой, но теперь наступили холода. По правде говоря, их трахнули во все дырки. У копов была наркота, у копов было оружие, у копов была Китти МакДэвид, которая собиралась показать под присягой, что не раз и не два видела, как Лоуэлл и курьер картеля обменивали упаковки с наличными на пакеты кокаина. Она видела, как он застрелил того болвана из Алабамы, который пытался впарить им фальшивые доллары. У копов была даже С-4, которую братья приберегали к 4 июля. Собирались заложить пластиковую взрывчатку под силосную башню, чтобы посмотреть, взлетит ли она, как ракета с мыса Канаверал. И хотя скачка выдалась знатная, Лоуэлл не знал, как долго эти воспоминания будут его поддерживать. Мысль о том, что они померкнут и забудутся, вызывала у него депрессию. Маленький Лоу всерьез думал, что покончит с собой, когда воспоминания иссякнут. Смерти он не боялся. Боялся другого. Задохнуться от скуки в какой-нибудь камере, как задохнулся от собственных соплей большой Лоу, последние годы жизни прикованный к инвалидному креслу и по очереди сосавший ел и шланг кислородной подушки. А вот недоумок Мейнард вполне мог протянуть в тюрьме несколько десятилетий. Лоуэлла Грайнера-младшего такое не устраивало. Он не желал соглашаться на паршивые карты только ради того, чтобы остаться в игре. А потом, когда они ожидали предварительного судебного заседания, говно вновь обратилось в шинолу, Боже, благослови Аврору, принесшую им свободу. Вышеуказанная свобода явилась во второй половине прошлого четверга, в тот самый день, когда сонная болезнь обрушилась на палачи. Лоуэлл и Мейнард сидели, прикованные к скамье, у зала заседаний в здании окружного суда Кофлина. И прокурор, и их адвокат должны были прибыть часом ранее.
«Какого хрена?» — заявил Гондон из полицейского управления Кофлина, которого поставили их охранять. «Бред какой-то! Мне не столько платят, чтобы я весь день нянчился с такими дятлами, как вы двое. Пойду посмотрю, чем занимается судья».
Сквозь армированное стекло напротив их скамьи Лоуэлл видел судью Уайнер, единственную из трех необходимых участников заседания. Она сидела, уперев локти в стол и опустив голову на руки, и дремала. Ни один из братьев на тот момент понятия не имел об Авроре. Коп Гондон тоже.
«Надеюсь, она откусит ему голову за то, что разбудил ее», — пробормотал Мейнард.
Когда охваченный ужасом полицейский сорвал паутинную маску с лица судьи Альберта Реджины Уайнер, желание Мейнарда сбылось. Не в точности, но, как говорится, и так сойдет. Прикованные к скамье Лоуэлл и Мейнард видели все сквозь армированное стекло. Зрелище завораживало. Судья, рост которой на каблуках не превышал 5 футов 1 дюйма, поднялась, исполненная праведного гнева, и вонзила копу в грудь, скажите аллилуйя, ручку с золотым пером. Ублюдок повалился на ковер, а дама, воспользовавшись преимуществом, схватила лежавший под рукой судейский молоток и принялась лупить копа по лицу, прежде чем тот успел пернуть или крикнуть: «Ваша честь, я протестую!» Разобравшись с копом, судья Уайнер отбросила окровавленный молоток, села на прежнее место, уперла локти в стол, положила голову на руки и вновь погрузилась в сон.
«Брат, ты это видел?» — спросил Мейнард.
«Видел», — ответил Лоуэлл.
Мейнард покачал головой, взметнув немытые длинные волосы.
«Было круто! Чтоб я сдох!»
«Гребанный суд откладывается», — согласился Лоуэлл. У Мейнарда он родился первым, но его назвали в честь дяди, поскольку родители решили, что ребенок не проживет и дня. Была борода пещерного человека и широко раскрытые мутные глаза. Он выглядел ошарашенным, даже когда дубасил кулаками какого-нибудь несчастного сукина сына.
«Так что же нам теперь делать?»
Что они сделали? Так это молотили руками и ногами, пока не отломали подлокотники скамьи, к которым были прикованы. Потом прошли в зал заседаний, оставляя за собой обломки дерева. Осторожно, чтобы не побеспокоить судью Уайнер, паутина вновь расползалась по ее лицу, утолщаясь на глазах. Нашли в карманах копа ключ от наручников, сняли их, позаимствовали у покойника пистолет, тазер и ключи от пикапа GMC.
«Глянь на это паутинное дерьмо», — прошептал Мейнард, указывая на новые покровы судьи.
«Нет времени», — отрезал маленький Лоу. Дверь в конце коридора, открытая при помощи магнитной карты Гондона, вывела их во второй коридор. Когда они проходили мимо открытой двери комнаты для персонала, никто не обратил на них ни малейшего внимания, хотя там собралось не меньше дюжины мужчин и женщин. Копы, секретари, адвокаты. Все смотрели новости Америки, где показывали странные и пугающие видео. Какая-то тетка из Амишей, лежавшая на столе, вдруг поднялась и откусила нос склонившемуся над ней мужчине. Дверь в конце второго коридора вывела их на автомобильную стоянку. Лоуэлл и Мейнард во всей красе, счастливые, как псы на конкурсе гавканья, неспешно шагали под лучами солнца, вдыхая воздух свободы. Пикап убитого копа стоял неподалеку, а на консоли лежала стопка дисков заводной музыки. Братья Грайнеры сошлись на том, чтобы начать с кантри-дуэта «Брукс и Данн», а продолжить старым добрым Аланом Джексоном. Они добрались до ближайшего кемпинга и припарковали Джимми Мака позади сторожевого поста лесных рейнджеров, давным-давно закрытого из-за сокращений бюджета. Замок с двери сторожки братья сшибли одним ударом. В шкафу висела женская униформа. К счастью, женщина была крупная, и по команде Лоуэлла Мейнард напялил на себя ее униформу. В таком виде он с легкостью убедил водителя Шеви Сильверадо на стоянке кемпинга подойти на пару слов.
«А что-то не так с моим разрешением для кемпинга?» — спросил Мейнарда человек Сильверадо. «Новости об этой болезни меня на уши поставили, вот что я вам скажу. Да и кто о таком слышал?»
Тут его взгляд упал на нашивку на груди Мейнарда.
«Послушайте, а почему вас назвали Сьюзан?»
Достойный ответ на этот вопрос дал маленький Лоу, который вышел из-за дерева с поленом в руке и размозжил череп человеку Сильверадо. Они с убитым были примерно одной комплекции. После того, как Лоу надел одежду человека Сильверадо, братья завернули труп в брезент и положили в кузов своего нового автомобиля. Прихватили диски мертвого копа и поехали в охотничий домик, который давным-давно обустроили на черный день. По пути прослушали все диски и сошлись на том, что Джеймс МакМартри, скорее всего, коммунист, а Хэнк Третий — просто супер. Оказавшись в охотничьем домике, они включили радио и сканер, настроенный на полицейскую частоту, в надежде разведать реакцию копов на их побег. Поначалу отсутствие реакции нервировало Лоуэлла, но ко второму дню уже не вызывало сомнений, что снежный ком событий, вызванных Авророй, теперь стало понятно, почему женщина-судья так грубо отреагировала на действия кофлинского копа и откуда взялась эта мерзость на ее лице. Вселенская катастрофа, и предчувствие дурного развеялось. У кого найдется время на поиски двух сбежавших преступников, если вокруг массовые бунты, авиакатастрофы, разрушение ядерных реакторов и мужчины, сжигающие спящих женщин?